В эфире «Пенза» вы смотрите информационно-просветительскую программу «Пензенской метрополии. Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Добрый день. В этом году Пензенская епархия отмечает значительный юбилей – 200-летие со дня кончины нашего первого святого, святителя Иннокентия Пензенского и Саратовского. И в преддверии торжеств вышла в свет долгожданная книга пензенского церковного краеведа Евгения Белохвостикова «Святитель Иннокентий Пензенский и его эпоха. Подробное жизнеописание святителя». Сегодня Евгений у нас в студии. Здравствуйте, Евгений! Для тех наших телезрителей, кто не очень хорошо знаком с личностью святителя Иннокентия, можете в двух словах рассказать его биографию, основные вехи какие-то обозначить?
Если в двух словах, то, наверное, при земной жизни это прежде всего был один из первых русских церковных историков, автор не просто учебника по церковной истории, а, в общем-то, полного краткого курса всеобщей истории церкви. Христианской церкви, который до сих пор остается, как ни парадоксально, самым полным изданием, потому что потом уже изучали отдельно православную, отдельно западное ответвление, отдельно российскую церковь. То есть, прежде всего, конечно, его знали как историка. И во вторую очередь, наверное, как богослова, как автора также учебника по деятельному, то есть по современной терминологии нравственному богословию, конечно же, как проповедника, конечно, как педагога, ректора Петербургской семинарии, ну и, конечно, как аскета, как подвижника благочестия. И вот именно в этой сфере, прежде всего, конечно, его и знали потомки, его почитали как святого пензенца, еще в 19-м, в начале 20 века обращались к нему своими молитвами. И, наверное, прежде всего в этом аспекте он и для нас важен, как святитель, как покровитель пензенской земли.
Как долго шла работа над этой книгой и когда непосредственно вас заинтересовала личность святителя?
Если говорить о книге, вот непосредственно написание текста от и до, не считая подготовки, не считая поправок, это где-то год. Но, наверное, правильнее говорить о нашем проекте в целом, который мы начали в 2015 году, когда по благословению Владыки Серафима был организован научно-редакционный совет по изданию полного собрания творений святителя Иннокентия Пензенского, когда мы начали всю эту работу. В положении об этом научно-редакционном совете там, собственно говоря, есть такой пункт – подготовка полного подробного жизнеописания святителя Иннокентия. Потому что, когда мы, собственно, начали заниматься, стало понятно, что одно от другого глупо просто отрывать, и если уж заниматься, то действительно собирать и его труды, и максимально подробно материалы о нем, потому что это иногда даже не так просто и грань провести, на самом деле, конечно же, между этим. Что касается того, как начинался проект, как вообще я начинал работу и над книгой, и как ответственный редактор над собранием творений, то до начала мне, как и, наверное, большинству тех, кому знакома личность святителя Иннокентия Пензенского, мне казалось, что в общем и целом-то мы о нем все знаем. Мне казалось, что действительно, поскольку прожил он жизнь очень короткую, 35 лет, то та краткая биография, которая есть, в общем, она более или менее все и исчерпывает. Ну, может быть, не в деталях, но в основном хотя бы. То же самое мне искренне казалось, что все его труды, ну, пусть они издавались давно, что-то при его жизни, что-то в течение 19 века, что-то в начале 20-го, ну, в принципе, их нужно просто вот собрать и издать. То есть объем, сколько, оказывается, материалов не опубликованных вообще. Ну и тех, которые опубликованы, но, например, сохранился в некоторых его проповеди единственный экземпляр издания там в Российской государственной библиотеке или Российской национальной библиотеке, что тоже, в общем, в плане доступности для современного читателя, это почти так же труднодоступно, как рукописи. И поэтому в процессе оказалось, что на самом деле и личность это намного масштабнее, чем мы думали. А что касается меня лично, то это вполне конкретный момент, когда в одном из московских православных книжных магазинов мне в руки попала автобиография архимандрита Фотия Спасского, интересного человека самого по себе, но кроме того, постриженника, ученика, духовного сына святителя Иннокентия. Я ее полистал, естественно, приобрел и задумался, а мы ведь те, кто думают, что все, в общем, знают про святителя Иннокентия, мы же вообще это, ну, практически никто не видел. Вот. Мне стало интересно, а что есть еще? Благо, сейчас оцифровано и дореволюционных периодических изданий немало, и частичные архивы, например, Лаврская семинария или Троица Сергия Лавра, архивы оцифрованы и выложены. И, в общем, кое с чем можно познакомиться, даже не выходя из дома. И вот, собственно, то, с чего я начал это, и было такое знакомство, не выходя из дома, я понял, сколько всего еще есть, сколько всего еще можно найти, и что на самом деле вот такого вот изучения глобального для написания не краткой биографии, краткие эти биографии, жития, они были и есть, и очень даже неплохие, а вот такого подробного, вот то, что мы видим сегодня, в общем, такой задачи просто никто перед собой не ставил. Вот, собственно, этими соображениями с нашим архипастырем, с митрополитом Пензенским, Нижневоложским Серафимом я поделился. Он тоже загорелся этой идеей, тоже всецело ее поддержал. Собственно говоря, без его поддержки такой масштабный проект, конечно, был бы и невозможен. И вот, собственно говоря, то, с чего мы 4 года назад начинали. И вот перед нами то, к чему мы в некотором смысле пришли. Конечно, главный итог будет полное собрание творений, но итог в изучении жизни, трудов и почитания святителя Иннокентия, он вот уже, можно сказать, подведет.
Что именно представляет из себя это издание? И выделяется ли в ней каким-то особым образом именно пензенский период?
Вся жизнь святителя Иннокентия, она очень логически делится на 3 основных периода, географически, так скажем. Это первый подмосковный период, он родился в Подмосковье, он учился сначала в Перервинской семинарии, потом в Лаврской же служил учителем, префектом, то есть это первые, условно, 28 лет его жизни. Потом последовал вызов в Петербург. 7 лет он трудился в Петербурге, прежде всего как педагог, как ректор семинарии, но также и как цензор, и как настоятель 2 монастырей, и масса других у него было должностей и послушаний. 7 лет петербургских – это самый такой активный, самый такой плодотворный и известный период его жизни, потому что, конечно, там он занимался делами, в общем-то, российского масштаба. Ну и последний его период, последние месяцы его жизни с марта по октябрь 1819 года, когда он был рукоположен в епископа Пензенского и Саратовского, добрался до Пензы, посетил Саратов, то есть его деятельность как правящего архиерея. Как правило, вся эта деятельность освещалась по его письмам, его столичным знакомым, где он, конечно, не писал обо всей деятельности своей как архиерея, в силу скромности, с одной стороны, в силу того, что вряд ли им вся эта епархиальная вот жизнь, казуистика, бюрократия, ну, просто вот банальный, ежедневный, такой довольно-таки скучный труд, конечно, им это не было бы интересно, конечно, он им об этом и не писал. Поэтому считалось, что ну, а что мог сделать человек за несколько месяцев, будучи, опять же, уже смертельно больным, совершенно расстроенным здоровьем он прибыл в Пензу, считалось, что особо он и ничего и не мог сделать, и поэтому, может быть, такого пристального внимания и не приковывал исследователей этот период. Но, благо, сохранились очень даже неплохо документы в Пензенском архиве, которые позволяют сказать, какую гору административной чисто работы свернул за эти считанные недели святитель Иннокентий в Пензе. Поэтому третья часть, это почти половина второго тома этой книги, это именно пензенский период, который очень короткий по времени, это считанные месяцы, но очень продуктивный и, конечно, для нас, как пензяков, чрезвычайно дорогой период, потому что это вот то, что сделал святитель в земной жизни, собственно, для нас. Ну и четвертая исключительная часть – это посмертное почитание, прославление святителя Иннокентия, потому что тоже мы знали, в общем-то, не так много. Мы действительно не предполагали, например, никто, я нигде не встречал этого ни в одной биографии, ни в одном исследовании о том, что его память почитали даже за пределами Евразии, например, на Аляске святитель Иннокентий Вениаминов, апостол Америки и Сибири. Он знал о святителе Иннокентии Пензенском, он просил прислать его труды недавно тогда изданные. Я не знал, что его память почитали на Афоне, и есть 2 афонских публикации русского Пантелеимонова монастыря, где его упоминают как святого, как одного из ярчайших подвижников благочестия XIX века. Одним словом, о масштабе почитания и в Пензенской, и Саратовской губерниях, и за пределами даже страны, об этом очень мало всего было известно. И вот тоже вот это вот все собрать, систематизировать, разложить по полочкам, вплоть до наших дней, потому что самые последние события, которые здесь описываются, это октябрь 2018 года, ежегодные торжества в День памяти святителя Иннокентия в Пензе. И это все, собственно говоря, вот заключительная 4-я часть книги «Двухтомника».
Раз речь зашла о почитании, много ли свидетельств удалось собрать именно от жителей Пензенской области, то есть непосредственно оттуда, где мощь сейчас его покоится, именно наших современников?
Да, действительно, вот заканчивается как раз все, конечно же, чудесами по молитвам святителя Иннокентия в наши дни, которые тоже оказалось, что их не так мало. К сожалению, систематически они, ну, в общем, скорее случай от случая, раз от разу фиксируются, но, тем не менее, не фиксируются, и мы их собрали, мы их привели, вот уже это 2000-е годы, это уже после канонизации. Но надо сказать, что и о дореволюционном почитании было известно, ну, не все, как минимум. Потому что одна из находок, которые, мне кажется, очень важны и которые мне приятно, что мы до этого добрались, это дело из архива Синода 1911 года, когда тогдашний пензенский правящий архиерей, епископ Митрофан Семашкевич, он подал в Синод ходатайство с представлением о случаях свидетельства нетленности и случаях чудесной помощи от мощей святителя Иннокентия. Там зафиксировано, если мне память не изменяет, 39 случаев чудесной помощи, потому что они фиксировались при Спасском кафедральном соборе Пензы, где покоились в то время мощи, начиная с 1860-х годов, то есть почти полвека. В последние годы, в 900-е, 910-е годы, публиковались регулярно в епархиальных ведомостях, в губернских ведомостях. Там же приведены случаи, свидетельства, точнее сказать, о нетленности мощей святителя, потому что несколько раз приходилось скрывать его склеп в силу перестройки храма усыпальницы, в силу того, что там погребались его уже наследники на кафедре, епископ Афанасий, епископ Амвросий Морев были погребены в том же склепе. И действительно, люди, которые прикасались своими руками, меняли покров, например, на мощах, они свидетельствуют, это действительно невозможно было без трепета читать, они свидетельствуют, что тело святителя не только за полвека, почти век, что оно пролежало в склепе, оно не только не превратилось в прах, а, например, епископ Григорий Краснослободский, который осязал его, он пишет о том, что оно даже было мягкое на ощупь, как будто, вот, ну, как пишут современники, кто присутствовали при погребении, как будто он уснул. А не умер. Действительно, вот это вот было действительно свидетельство нескольких людей, которым нет оснований никаких не доверять. Вот. И, конечно же, то, что это удалось найти, то, что мы это публикуем, я думаю, что это очень важно, наверное, не менее важно, чем сведения о земной жизни святителя Иннокентия.
Ощущалась ли лично вами и вашей командой, которая вам помогала в создании книги, молитвенная помощь святителя Иннокентия во время работы?
Я уверен, что без нее мы бы это все не сделали. Все, кто над этим работали, в общем-то, работали, так скажем, свобода – это основное работа и время. Потому что у нас как бы вот нет какого-то штата специального в научно-редакционном совете или что-то. То есть понятно, что у меня, что у корректора, что у дизайнера, у всех есть текущая, основная, все равно, я так скажу, работа, от которой, конечно, никак не получилось полностью освободиться. Кто-то как-то урывками, кто-то как-то ночами, кто-то как-то вот мы выбирали время для всего этого. И нельзя не подумать было в тот момент, что, в принципе, святитель Иннокентий, он работал так же. Потому что у него тоже была куча послушаний и должностей. Максимум на момент его переезда, удаления из Петербурга в Пензу, у него было 13 различных званий, должностей, послушаний. Поэтому, собственно говоря, современники пишут, что он, например, свой главный труд «Начертание церковной истории», конечно, написал ночами, потому что у него не было просто другой возможности. И поэтому, мне кажется, он со снисхождением и к нашим трудам тоже относился, потому что мы в схожих условиях как-то вот так получилось, что работали. И поэтому, конечно, тут нет вообще никаких сомнений в том, что это все под каким-то его, так скажем, кураторством происходило.
Какие источники, помимо архивов, вы использовали в своей работе, в своем исследовании? Я знаю, что вы обращались даже к судмедэкспертам.
Да, действительно, 10 архивохранилищ было, нами, так скажем, обследовано на предмет документов о святителе Иннокентии. Где-то это были буквально несколько листочков, ну, например, в петербургском филиале архива Российской академии наук отложились документы об избрании архимандрита Иннокентия действительным членом Академии Российской. Вот это очень ценное, конечно, несколько листочков, потому что действительно это парадокс, но ни в одной, даже краткой биографии святителя не было сказано, что он, помимо всего прочего, был академик. Что, в общем, было самое почетное, наверное, из всех его званий, и, конечно, даже странно, что вот как-то прошли мимо. Почему? Потому что сам святитель об этом ни разу не упомянул. В силу скромности тут очевидно, потому что предположить, что он об этом не знал, то, конечно, нельзя. Ну, а что же, он будет хвастаться? Конечно, он не будет хвастаться. И как-то поэтому все мимо прошли. Вот, но это несколько источников. А что касается основных источников, ну, если мы говорим о подмосковном периоде, это, конечно, Центральный государственный архив Москвы, где хранятся документы и о его детстве, о его предках, о его учебе в Переженской семинарии. Конечно же, это отдел рукописей Российской государственной библиотеки, где, во-первых, масса документов личного происхождения – это письма, сборники писем, ценнейшие документы. Ну и документы Лаврской семинарии, где учился, а потом учил святитель Иннокентий. Конечно, это архив, Российский государственный архив древних актов, где отложились документы церкви Лавры и других монастырей, Юрьева монастыря, прежде всего, где настоятельствовал святитель Иннокентий. Что касается петербургских архивов, это в первую очередь, конечно, Российский государственный исторический архив и его синодальные фонды, потому что, конечно, вся основная служебная деятельность святителя Иннокентия, она нашла отражение в документах, которые сейчас хранятся в фондах Святейшего Синода. Но, впрочем, в отделе рукописи Российской национальной библиотеки там тоже масса всего интересного. Опять же говорю, письма прежде всего. Может быть, их по объему и не так много, как официальных документов, но это очень ценный источник, это понятно. Вот. Ну и Центральный государственный исторический архив Петербурга, где хранятся местные документы Петербургской духовной консистории, Троице-Сергиевой и Приморской пустыни, где тоже настоятельствовал святитель Иннокентий. Вот. Ну и, конечно же, завершая, надо сказать, что это Пензенский областной архив, где, опять же повторюсь, документы Пензенской духовной консистории сохранились сравнительно очень даже неплохо. Это что касается архивов, ну, наверное, уже по перечню понятно, что это действительно основное. Но масса всего была опубликована в периодике уже в XIX веке. И тоже отдельные письма, воспоминания современников, само собой. Те же случаи, например, чудесной помощи и исцеления по молитвам к святителю Иннокентию. Это все было разбросано, и в общем, в большой степени все пришлось собирать не всегда с нуля, потому что, опять же, и первые биографы святителя Иннокентия 19-го, начала 20 века, и протоиерей Василий Жмакин, и Александр Иванович Бриллиантов, которые написали краткие биографии, но очень скрупулезно собрали вот источники, которые были им доступны. Где-то они просто дали одну ссылку, ну, как, например, на немецкие церковно-исторические журналы, которые, благодаря тому, что они оцифрованы, их можно, и не уезжая из Пензы, найти. Благо, что было понятно, где искать. Собрать всю эту периодику, собрать все, что уже было опубликовано, это на самом деле тоже было важно. Вот. Ну, а что касается таких нестандартных, может быть, неожиданных источников информации, ну, например, здесь действительно я попросил, мне сделали графологический анализ почерка святителя Иннокентия, что тоже добавило несколько штрихов к его характеру, к истории его болезни, потому что по почерку видно, как изменяется в худшую сторону его состояние здоровья, видно, что, грубо говоря, человек умирает, хотя он об этом и не пишет. Конечно, да, действительно, особые слова благодарности Пензенскому областному бюро судмедэкспертизы, которые по вот тем случайным каким-то не очень ясным упоминанием о течении, о ходе болезни, смертельной болезни святителя, смогли установить причину его смерти, смогли восстановить ход течения, как я уже говорю, его болезни. Мы понимаем, что эта болезнь – это не специфический язвенный колит, о котором в начале XIX века вообще не знали, и, соответственно, не могли в полной мере его вылечить. Это важно, потому что если во всех в основном биографиях говорилось, что он умер от чахотки, от туберкулеза, мы понимаем, что это совсем не чахотка, не туберкулез. Мы понимаем, что его удаление из Петербурга, ссылка по факту в Пензу, отсутствие медицинской помощи, оно не так сильно ускорило его кончину. И обвинять тех, кто его удалил из Петербурга уже даже и в его смерти, то, что они хотели его смерти, вот можно так сказать, ее приблизили, в общем, это некорректно. Потому что в Петербурге он бы прожил, ну, может быть, на несколько недель. Дольше, может быть, конечно, они были бы не такие для него тягостные и мучительные, но тем не менее. Поэтому выяснить его болезнь, это было важно, с одной стороны, чтобы осознать вот его подвиг, потому что он в этом состоянии, в физическом состоянии еще и трудился в полную силу, причем как и здоровый человек-то не всегда сможет. Ну, а во-вторых, то, что действительно уже с медицинской точки зрения болезнь была смертельной, она уже вела к смерти неизбежно.
Проливает ли ваше исследование свет на обстоятельства удаления святителя Иннокентия из Петербурга?
центральный, наверное, с точки зрения всех биографов святителя Иннокентия, момент в его жизни. Фабула, она общеизвестная, и в основном даже все, кто что-то знают о святителе Иннокентии, они знают, что да, вот он как цензор пропустил в печать книгу, где была критика модных мистических течений, и как бы вот за то, что он пропустил, он сначала получил строжайший выговор, а затем был и удален как негодный человек из столицы в провинцию. Что удалось узнать? Ну, во-первых, действительно удалось узнать, что по некоторым каким-то штрихам, каким-то вот полу-таким намекам в частных письмах, потому что, конечно, официальные документы – это одно, официальную эту хронику мы и знали, и, в общем-то, не сильно что она изменила. А вот эти вот, ну, так скажем, намеки, они, конечно, позволили что-то реконструировать. Мы понимаем теперь, что за то, что как цензор святитель Иннокентий пропустил в печать вот эту вот злосчастную книгу «Беседы на гробе младенца о бессмертии души», он действительно получил строжайший выговор. Но он даже не был отстранен от должности цензора. Более того, по мотивам вот всей этой истории был сформирован Временный комитет по уточнению правил цензуры. Потому что выговор-то ему объявили, а, в общем, сформулировать за что, если честно, не смогли. И поэтому был учрежден Временный комитет, чтобы вот правила уточнить, чтобы было понятно на будущее, что же цензор должен пропускать, что не должен. И в этот комитет был включен как раз святитель Иннокентий. То есть совершенно очевидно, что в тот момент о его удалении из Петербурга, в общем-то, речи не шло. Это был несколькими, пусть днями позже, но все-таки совершенно уже другой акт, другая история. Мы теперь знаем, что инициатором удаления святителя Иннокентия из Петербурга был не министр народного просвещения и духовных дел, князь Александр Николаевич Голицын, а его противник политический, граф Аракчеев, который, с одной стороны, отстоял от ссылки в Пензу либо Оренбург своего хорошего друга, епископа Амвросия Орнатского, который тогда был епископ Старорусский, жил в Новгороде по соседству с имениями графа Аракчеева. Вот, забегая вперед, скажу, что епископ Амвросий стал преемником Иннокентия на Пензенской кафедре, то есть все равно от Пензы никуда не ушел, но это было чуть позже. Вот, а на тот момент он отстоял от ссылки, тоже, в общем-то, ссылки в некотором роде Амвросия, и, по всей видимости, подал Александру Первому идею о том, чтобы отправить из Петербурга подальше архимандрита Иннокентия под благовидным предлогом назначения на архиерейскую кафедру. И таким образом, граф Аракчеев решил сразу несколько своих политических задач. С одной стороны, он ослабил, ну, так скажем, партию, условно, князь Голицын, к которой относился Иннокентий. С другой стороны, он, по всей видимости, совершенно умышленно пустил слух о том, что сослал, удалил из столицы Иннокентия именно Голицын. То бишь, как-то, ну, в принципе, да, в принципе, он его оклеветал, по всей видимости. Вот там еще заодно так получилось, что была брошена тень и на святителя Филарета Дроздова, который на тот момент был епископ Ревельский, ближайший друг святителя Иннокентия, сотрудник князя Голицына. Сплетни о том, что именно он тоже как-то причастен к ссылке Иннокентия, она оказалась очень живуча, и она, в принципе, даже до наших дней в разных интерпретациях доживает, хотя вот анализ такой детальный, беспристрастный, показал, что там нет вообще никаких оснований так считать. Ну и, наконец, в конечном счете, именно в тот момент, по всей видимости, постриженник и ученик Иннокентия, тогда еще иеромонах, будущий архимандрит Фотий Спасский, проникся, так скажем, недоброжелательством, мягко скажу, к князю Голицыну, что позволило спустя 5 лет Аракчееву использовать его как основное, так скажем, орудие, и позволил в конечном счете добиться уже смещения Голицына со всех постов. А по всей видимости, начало-то этой интриги было положено именно в 819 году, когда из Петербурга удаляли святителя Иннокентия.
Ну, сегодня можно ли сказать о том, что вот этот труд, посвященный жизни святителя Иннокентия, он самый полный, и, в общем-то, больше в науке о нем сказать уже нечего?
Ну, я думаю, в исторической науке в принципе такого не может быть, чтобы о ком-то написать столько, что сказать будет больше нечего. Самый полный, да, конечно. Ну, опять же, я говорю, задача составить именно вот подробную биографию святителя Иннокентия, ее никто и не ставил. Все предыдущие биографии, жития, они по своей задаче, по своей установке, они были краткие. Вот поэтому, да, конечно, подробные – это первое. принципиально подробнее, я думаю, что действительно уже создать что-то невозможно. Потому что и тут я, вот, честно говоря, перечитывал, и скорее мне кое-что хотелось уже сократить, может быть, или вынести в приложение, скорее, чем расширить. Потому что действительно мне хотелось дать биографию святителя Иннокентия в контексте его эпохи, поэтому под заголовок книги, собственно, такой и есть, святитель Иннокентий Пенский и его эпоха. Но мы понимаем, что какие-то документы, причем, может быть, очень важные документы, еще будут обнаруживаться, еще будут всплывать. Может быть, они на какие-то аспекты деятельности святителя Иннокентия позволят и по-новому взглянуть. Потому что, ну вот, чтобы не быть голословным, например, я знаю, что в Центральном государственном архиве Москвы хранится дело о наследстве святителя Иннокентия. Не удалось с ним познакомиться, потому что оно на реставрации в ветхом состоянии. Ну, будем надеяться, что в обозримом будущем после реставрации оно станет доступно исследователям. Возможно, там, например, есть его завещание. Возможно, там есть опись его имущества, сделанной по смерти. Потому что мы знаем, что завещание было, мы знаем, что опись имущества делалась. Конечно, это очень важный документ, конечно, они на что-то позволят и по-новому взглянуть. И, конечно, если они станут доступны, если они будут опубликованы, это будет очень важное дополнение. Поэтому, конечно, дальнейшие исследования, возможно, будут в чем-то исподвигнуты даже выходом этого издания, потому что там есть еще ниточки, за которые можно и нужно потянуть. Вот. Изменят ли принципиально они что-то в нашем восприятии жизни святителя Иннокентия? Как знать, потому что, вот, например, история с его удалением из Петербурга, она теперь совсем другая, совсем не такая, о которой писали почти 200 лет. Конечно, может быть, обнаружатся какие-то документы, которые позволят что-то очень кардинально пересмотреть. Вполне возможно.
И у нас на этом все. Напомню, сегодня у нас в гостях был Евгений Белохвостиков, церковный краевед, автор книги «Тебе единому жить», посвященной святителю Иннокентию Пензенскому. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго.